здравствуйте. Для вас работает радио «Спутник» в прямом эфире. И сейчас мы работаем в студии вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Здравствуй, Лена.
Здравствуйте.
Вот как ты себе представляешь город будущего? Вот мне интересно, как ты себе представляешь город будущего. Так как его показывают в кинофильме «Пятый элемент»?
Да, примерно так.
Примерно так.
Да.
То есть имеет на нас влияние Голливуд, хочешь, не хочешь.
Да, и он еще простирается до безвоздушного пространства, что там с верхних этажей можно уже улетать.
Ну, считай, космос уже, да?
Да, да.
Пандемия, конечно же, вносит коррективы в существующие тенденции развития территорий. Причем, слушай, одни говорили, вот когда мы сидели тут все на карантине, нам рассказывали про то, что все, жители городов
хотят
уехать в деревню. В деревню, потому что, ну, там легче переживать. И все, задумались о покупке домиков, да? Другие нам в этот момент говорили: нет, ну, послушайте, это все временно, в результате это жители деревень, все приедут в города. То есть не было никогда вот ясности, что же произойдет после пандемии?
Ну, вообще, слушай, до последнего времени как раз было совершенно все ясно, что человечество развивается именно в направлении урбанистики, развития городских поселений, городов. Вот, ты знаешь, я даже прочитала сегодня, что в 2007 году зафиксировали очень важный демографический переход. Наша планета стала планетой городского типа.
ПГТ-Земля.
Планета, да. То есть число городских жителей превысило число жителей в сельских поселениях. И говорят, что через каких-то там 10-15 лет, то есть количество жителей городов станет практически вдвое больше, чем жителей сел. Представляешь, с какой скоростью происходит этот процесс? Ну, мы помним, да, еще там в советские времена из города в деревню, там большие города, села лучше позакрывать. Все это было, и все это как бы очень плавно развивалось, и всегда шли в этом направлении. Вот кроме того, что города укрупняются, они объединяются вместе в агломерации.
Вот что хорошего в городах, давай подумаем. Вот что хорошего в деревне, понятно, да?
Ну,
вот в деревне
всего
свежий воздух, да, своя территория огороженная. Ну, правильно, да? То есть выходишь сразу, не в подъезд.
Свежий воздух, а там коровки, курочки.
Это как? Свежий воздух. А. Не свежий, это ну, когда ладно. Какой-нибудь комбинат тебе дымит в твое окошко на 8-м этаже, понимаешь?
Ну, вот,
а коровка это свежий, Лен.
Смотри, прежде всего экономика. Естественно, в городе все легче. Оно все ближе, компактнее, выгоднее. Экономика, трудовые ресурсы, не надо никуда ездить на работу. Вот она, работа на соседней улице, но в крайнем случае можно на метро проехать. Все вместе сконцентрировано, и это как бы выгоднее. Не знаю, насколько это безопаснее, но, кстати, насчет вопроса безопасности, безопасность только же начали эти вопросы подниматься совсем недавно. И вот в связи с пандемией тоже, что чем больше город, тем он более уязвим для любой, не только
ты
для
заразы. Ты имеешь в виду безопасность, вот эту биологическую безопасность?
Не только безопасность, а вот, допустим, там метеорит упадет на электростанцию, ну и все, и что делать горожанам? Ни воды.
А что делать горожанам?
Ну, воды нет, да? Потому что вода поднимается с помощью там электричества на пятый этаж.
Электричества нет.
Электричества нет, значит, ничего нету. Ни воды, ни канализации.
Даже чайник не вскипятить,
да,
вообще, когда нет электричества. Про интернет вообще можно тогда забыть.
Да, вообще ничего. Поэтому ты знаешь, что вот есть и обратный процесс вот этой урбанизации. В Америке три крупнейших мегаполиса, самых крупных, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, с каждым годом теряют население. А вот города так поменьше, Майами, Хьюстон, Вашингтон, продолжают только расти медленно. И вопрос времени, когда тоже победит обратная тенденция. Я вот смотрела прекрасную документальный фильм, как в Чикаго большие трассы, вот такие вот, ну, внутри города, да, артерии транспортные, их переделывают в парки, потому что они не востребованы. Город теряет людей, теряет машины. И посредине города вот эту вот большую дорогу, там, многополосную, переделали в парк.
Так.
Представил?
Ну да.
По такому, есть такие же прецеденты и в Японии, в больших городах, где города могут и потерять население. Так что, видишь, есть две обратные тенденции, так что куда мы пойдем жить?
Куда мы пойдем жить, это никто не знает, но я тебе хочу сказать, что я так и не понял твое мнение, вот твое отношение к этому. Вот ты рассказала про две тенденции, а свое отношение к этим тенденциям не рассказала. Уже все-таки тебе кажется, что нам всем нужно расселяться.
Мы сегодня должны выяснить, куда мы все поедем.
Говорят, Москва перенаселенный город, ну не надо больше делать вот из Москвы еще больший мегаполис. А другие говорят, ну послушайте, это большой город, хорошо, но это финансовый, культурный, экономический центр всей страны, а может быть и всей Евразии, вы понимаете, да? То есть, почему мы должны этих людей расселять, да? Наоборот, почему мы должны делать так, чтобы в Москве было меньше людей, чем сейчас, если людям нравится и жить именно в таком городе? Ну, нравится
кроме
ему
того,
на 88-м
что...
этаже жить.
Нет, ну, кроме что? Того, что нравится или не нравится, есть какие-то объективные процессы, тот же необходимая рабочая сила, да, в Москве.
Ну.
А где-то она не необходима. Поэтому люди стекаются в Москву. Это объективный, логический процесс. Однако, что я хотел... Ты меня сбил с самой главной мысли. Ну, зачем мы берем... только Москву. Это же происходит во всех странах, на всех континентах.
Мы не берем только Москву, ты мне тут про Нью-Йорк рассказывал.
Есть тенденция не только экономическая, а есть тенденция еще демографическая. Кто едет в города? Те люди, которые хотят работать, построить карьеру.
Здравствуйте. А те люди, которые остаются в деревнях и селах, они не хотят работать и делать карьеру?
Нет, я же не говорю, кто остался. Я говорю, кто перемещается в город.
А кто из города в деревню? Сейчас скажи, города... что лентяи, да?
Нет, перемещаются люди более пожилого поколения, те, у которых, допустим, есть пенсия или какой-то там стабильный доход, которые могут себе позволить жить в более комфортных условиях. Давай называть вещи своими именами.
Деревне,
если у тебя есть деньги, условия более комфортные со всех точек зрения, да, и не только экологическое, здоровье, и можно и кушать все, что хочешь. Вот.
В городе тоже можно кушать.
Ну, смотри, сейчас выросло новое поколение, и, говорят, там, миллениалы, да, и, там, очень много
говорят,
там
да.
разных таких вот ломающих язык названий,
да.
Но они тоже, они понимают, в отличие от нас с тобой, от наших родителей, они понимают, что работа – это нестабильность. Не означает слово «стабильность». То есть, если ты получил работу, она может и потеряться. Работа может быть удаленная, работа может быть в любом месте. И они, это тоже те же люди, которые не стремятся и не мечтают попасть в большой город. Они мечтают найти работу подальше от города и лучше удаленную.
Я сейчас все-таки в этих тенденциях слегка запутался, и поэтому нам придется обратиться к уважаемому урбанисту, сейчас социальный инженер, основатель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Святослав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот тут беседовали 10 минут с Еленой, и Елена рассказала о двух тенденциях. Одни уезжают из городов в села, в пригороды, в деревни, другие, наоборот, стремятся в город. Вы, как социальный инженер, можете сказать, какая из тенденций сейчас преобладает, почему и когда уже объединяться Москва с Питером?
Ну, про Москву и Питер сказать не могу, но вот очень символично, что я сейчас нахожусь в Измайлово, такой рабочий поселок в Ульяновской области, где мы как раз занимаемся с молодежью, с предпринимателями, в том числе из Москвы, из Питера, из других городов, созданием проекта, там, называемой «Связь город-деревня». Поэтому про эти тенденции могу сказать следующее, что, к сожалению, на постсоветском пространстве вот это мировоззрение, что такое деревня, что такое город, не сформировалось до конца. Поэтому люди, ну, как бы, условно, спонтанно принимают решения и понимают, что вот здесь не получается, либо жизнь настолько тяжела эмоционально, что нужно ехать в город, вдруг там будет полегче. То есть решение чаще всего принимается на основе, ну, либо устоявших каких-то стереотипов, там, родителей, более успешных, уехавших ранее, либо на уровне таких иллюзий, что здесь плохо, где-то есть хорошо. А потому что, как бы, вот в России тенденция, ну, как бы, не совпадает с мировой. Здесь в деревне возвращаются не только пенсионеры, возвращаются, например, молодые семьи, потому что здесь экология другая, и начинают жизнь с нуля. Сюда возвращаются, в принципе, успешные творческие люди, которые, как бы, самореализовались быстро достаточно в городе, но поняли, что это не приносит им счастья, и, как бы, тоже в поисках себя опять вернулись в деревню либо в малый город. Согласен, что вопрос агломерации до сих пор как бы не обсуждался профессионально, потому что кроме транспорта, кроме услуг социальных, есть еще такое понятие системы управления. Вот отсутствие местного самоуправления, вообще отсутствие такой отсутствие децентрализованного мышления мешает нам формировать такую разнообразную систему расселения. То есть получается, что у нас мы думаем либо только столицами и крупными городами, и все. Потому что даже в стратегии пространственного развития России как бы деревни как таковой нету. И многие чиновники на мой вопрос, деревни, сельская территория, ну, как бы часто замыкаются и говорят, лучше об этом не говорить, либо лучше об этом не думать. Не знаем, что об этом сказать.
Нет, ну а что значит вот не думать? Но зато мы с вами можем про это подумать. Вот вы сейчас находитесь, говорите, в Измайлово.
Да, мы про это и думаем.
Вот
да.
Вы находитесь в Измайлово. Вот расскажите нам, вы бы переехали туда?
Ну, я бы рассматривал вариант не переезда постоянного, а такое вот перемещение. Поэтому мы тут, когда обсуждали вот эту систему расселения России, мы выделили 4 группы. Угу. Есть местные, те, кто остался в деревне, как бы, и не хотят ее покидать по разным причинам. Хорошо, нашли себя, реализовались, либо поздно уже. Есть кочевники, те, кто начинает перемещаться вообще по стране в поисках как бы лучшей доли, либо в поисках себя. Есть горожане, те, которые фактически как бы остаются в городе и собираются жить в городе дальше. Есть люди, переехавшие, то есть, которые переезжают. То есть они меняют локацию и обосновываются. Ну, то есть не уехавшие, а переехавшие. Uh-huh. Вот. И я сейчас отношу себя к кочевнику, который фактически перемещается между разными локациями, в каждой локации пытается ну, там, предложить свои компетенции, свой опыт и найти в том числе и для себя применение. Вот сейчас мы, например, там в потрясающем доме инженеров там, начала там, 20 века создаем, там, например, там, ну, по-своему какой-то коворкинг и по-своему тут, какую-то создаем там, библиотеку, мастерскую во дворе и думаем про то, чем нам тут заниматься. И когда мы говорим «мы» подразумеваем очень такое сложное социальное разнообразие. И местные, и переехавшие, и кочевники, и кто-то еще в перспективе. Вот.
Святослав Александрович, ну вот скажите, но город, это же все-таки экономически выгоднее, если мы уже говорим об этом.
Ну, если мы считаем, что цель жизни человека – это некая экономическая самореализация, тогда да, город…
Нет, если мы говорим не о жизни человека, если мы говорим об обеспечении каких-то базовых условий проживания, здравоохранения, ну, вот, так это сделать…
Я понимаю ваш вопрос, да, но вот смотрите, очень важный момент. К сожалению, советская система расселения была все время в интересах государства. Там человек все время был ресурсом. И вот это ресурсное отношение к людям, ресурсное отношение к природе, оно является как бы нашим таким, ну, интеллектуальным наследием. И с ним нужно, как бы, его нужно отрефлексировать. Потому что вот, и когда я говорю о человеке, все говорят, слушай, давай про людей потом подумаем. Когда потом? Вот мы сейчас отталкиваемся во всех своих проектах от человека. Ну, от человека, от культуры, и пытаемся как бы с позиции человека построить какие-то процессы.
Послушайте, но мне кажется, во всем мире идет процесс укрупнения городов и все-таки переезда людей, а не только в Советском Союзе.
Нет, это естественный процесс. Это естественный процесс. Это количественно, это очень понятно. Но вот последняя пандемия, последний вот этот коронавирус показал, что города-то не готовы к кризисам. Потому что
уязвимы.
Да, потому что просто все встретились вместе, в котором легче. Но легче не значит правильно. Потому что с этой точки зрения люди, живущие в многоквартирных домах, в изоляции скучали по дереву, по огороду, по участку и так далее. И как сразу подорожал, например, там, дачные участки и загородные дома вокруг Москвы там, на 600 километров. Потому что все поняли, что город это при всех его плюсах есть и очевидные минусы, которые незаметны, либо которые условно стираются в суете, в городской суете.
Скажите,
агломерация же... Угу. Я просто последний момент скажу. То, что у меня, например, про агломерацию, все понятно. Вот московская агломерация производит 19% всего мусора Российской Федерации. Понимаете? Вот что такое агломерация в случае не
принято. А сколько ВВП всей Российской Федерации производит?
А ВВП 80%.
Так что ж вы... Так значит, это выгоднее. Получается, в регионах мусора больше на меньшее количество экономического там какого-то роста.
Экономических моментов, да.
Моментов, да.
Нет, это тогда означает, что, условно говоря, Москва производит всего много. И денег много, и мусора много. Просто как она ими распоряжается. Мусор она пытается свалить в соседние регионы, а деньги она пытается инвестировать сама в себя. То есть, условно говоря, вот эти постоянные ремонты,
знаете,
постоянные крупные проекты.
Мне кажется, это миф. Мне кажется, что вот если мы поедем в какой-то большой крупный город, миллионник, ну там 1 миллион, да, 1,5 миллиона в России, я думаю, что там с мусором похуже. они решают эту проблему? В Москве все-таки как-то это под контролем и жителей, и общественные организации, и экологи, и все-таки с этим что-то делают.
Хочешь, не хочешь, придется вот если, мусор выбрасывать, да, понимаешь, там,
а
сортировать.
А вот если отъехать километров на 500 тысяч от Москвы, я думаю, что там все похуже с мусором.
Мы поедем, проверим.
Не знаю, я проехал все полигоны ТБО вокруг Москвы в свое время, когда мы исследовали московскую агломерацию, поэтому могу вам сказать, что в Москве просто лучше работать ЖКХ внутри города, но мусорные процессы, ну, как бы просто скрыты от глаз.
От глаз, да. Это абсолютно точно. Но согласитесь, это отдельная проблема, потому что мы сейчас погрузимся.
Это про агломерацию, понимаете, это про агломерацию. Потому что все про агломерацию говорят, ну, вот агломерация, это хорошо, разнообразие, уплотнение, множество функций вместе, мы будем делать сложные вещи. Но нужно понимать, что любая система имеет как бы как позитивные факторы, так и негативные факторы.
Ой, это как вся наша жизнь. Спасибо большое, Святослав Александрович.
Спасибо вам.
Да, урбанист, социальный инженер, основатель Центра прикладной урбанистики Святослав Амурнов был на прямой связи со студией радио «Спутник». Мы про мусор-то много говорим, это понятная история.
Слушай,
да,
мы обратились к специалисту, да, и так вот... Да. Ясности не внес.
Нет, ну почему?
И
почему же не внес? Понимаешь ли, вот нам что сказал Святослав Александрович, что в принципе положительные моменты есть и в городе, и в деревне. Главное для каждого человека, чтобы человек смог найти свой положительный момент. Как ты говоришь, понаехавшие в деревню, например. Ну, понятное дело, что они с положительной точки зрения оценивают вот это вот свой переезд.
Ну, слушай,
там все сложится, да.
Если мы будем сейчас обсуждать мусор, понаехавших в деревню или какие-то конкретные случаи, вот так вот мы и останемся с тобой ни с чем, понимаешь, в своих вот этих вот квартирах тесных, и у нас не будет ни прекрасной виллы на природе, или у тебя, или у меня не будет прекрасного пентхауса где-то в центре Москвы
на 121
этаже с видом на твою виллу.
Слушай, какое-то время назад я видел старый-старый советский фильм, еще там, может быть, 60-х годов, а один из главных героев говорил: послушай, придет такое время, когда вот если мы будем отдавать все свои ресурсы, не минимум человеческих ресурсов, а максимум, то мы сможем построить метро от Москвы до Владивостока. Я сейчас не помню ни фильм, ни актера, ни... Но я помню вот эту его фразу. То есть и уже люди 70 лет назад почти задумывались об этом объединении городов. И что уж тут вот эти 4 часа...
70 лет назад, 200 лет назад уже...
Да ладно.
Да, 200 лет назад писатель и философ, я бы его назвала первым урбанистом, Владимир Адаевский, начал публиковать свою повесть 4338 год «Петербургские письма». А речь шла о чем? Объединении Москвы и Петербурга в один город.
Это в середине 19 века.
Да. Затем этот получил новое развитие, этот проект Мосбурга в советское время, перед войной. Тогда действительно планировали построить метро между Петербургом и Москвой, одну дорогу, и объединить эти два города в один, чтобы столица была... Действительно, одна большая,
до Москвы,
чтобы никто
реки,
не
да.
спорил, где там культурная столица, где какая-то другая. Было понятно, что столица, она и столица. И
вот, это перед Великой Отечественной, да?
Да, перед Великой Отечественной войной вот собирались такое сделать прекрасный город Мосбург.
Ну, а смотри, они тогда еще не предполагали, что от центра Москвы до центра Санкт-Петербурга можно будет добраться за 4 часа, как сейчас. А при развитии технологий и это время, может,
да,
быть...
собираются...
сократить.
Это
да?
время, тем более, собираются сократить, и действительно, тогда мы будем добираться от одного края Москвы до другого столько же, сколько и до Петербурга. И тогда можно это говорить, что это один и тот же город? Или нельзя
нет,
говорить?
А это уже будет зависеть от жителей вот этой агломерации. Они вот... или так, давай так. Мы все позволим называть нас жителями Мосбурга?
Слушай,
или будем говорить, а, это из Балтийского района, с Васильевского острова, или наоборот будет говорить, а, это вот отсюда, из Рязанского шоссе. Футуролог, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества, эксперт Российской академии наук Александр Кононов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Анатольевич, а вы бы хотели жить вот в таком городе, в Мосбурге?
Ну, вы знаете, вот я, вообще говоря, доволен тем, где я живу. Я вот живу в Зеленограде.
А он войдет в состав Мосбурга, я вам должен сказать.
Вот, и поэтому, да, поэтому я вполне, так сказать, доволен.
Как вы относитесь к тому мнению, что в ближайшее время 70-80% населения Земли, не только России, не столько России, 80% Земли населения будет жить в городах?
Ну, это естественный процесс, потому что в городах комфортнее жить, потом в городах эффективнее жить. Ну, мы знаем, вот наш мэр Собянин приводил эти цифры, насколько эффективнее каждый житель, так сказать, Москвы по сравнению вот с, так сказать, со средним жителем России. Ну, мы видим, в общем, короче, насколько эффективнее жить в городах и насколько комфортнее жить в городах. Вот. И поэтому, конечно, большинство предпочитает жить в городах, хотя, конечно, есть свои преимущества и в маленьких городах, и в поселках, и так далее. Ну, на любителя, так скажем. Ну, и, слава богу, так и развивается. То есть развивается, вообще говоря, все. Развиваются и малые сейчас города, и вот большие, как Москва. Вот. И, в общем, главное, без какого-то такого жесткого доктринерства разрушительного и так далее. Все естественным образом развивается. И вот...
Александр Анатольевич, мы обсуждали тот вопрос, что последние десятилетия самые крупные мегаполисы, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, теряют своих жителей и становятся меньше. Это, как вы считаете, временная тенденция? Или это какой-то тревожный звоночек, или наоборот, приятный звоночек о том, что человечество пойдет по другому пути?
Ну, вы знаете, что отличает Москву, например, от Нью-Йорка, от множества других таких вот городов, как Париж даже, что там, вы знаете, там есть вот эта ужасная тенденция бедных районов, где жить очень некомфортно, потому что там высокая преступность, потому что там, ужасные социальные условия они делают, те жильцы, которые там живут, и так далее. То есть, слава богу, у нас вот с этой тенденцией, вот в Москве, по крайней мере, нет такой тенденции, что вот есть такие вот районы, где, живут бедняки, которые, в которых жить ужасно. Вот. Когда вот так вот выстраивают политику городскую, когда выстраивают вот эти вот районы для бедняков, вот, и это все, то, конечно, кто там хочет жить вот в таких районах? Все, кто может, стараются быстрее оттуда уехать. Вот, поэтому вот это, вот такие тенденции негативные нужно предупреждать, не допускать. Вот, и слава богу, у нас это делается. То есть вот у нас очень гармонично стараются развивать Москву, по крайней мере. Вот, что касается других городов, я думаю, что тоже. То есть положительный опыт, который нарабатывается у нас, столицей, он распространяется на всю
Александр
страну,
Анатольевич,
и этого не будет допускаться. И мы не будем учитывать тот негативный опыт, который есть за рубежом, и у нас его не будет. Ну, будет меньше, по крайней мере, мы будем стараться.
Александр Анатольевич, давайте хотя бы заглянем, хотя бы на 100 лет вперед. Не может же так продолжаться. Города вот действительно становятся уязвимы для всяких эпидемий, для всяких техногенных катастроф, что-то там разлили, и все, уже миллионы людей в опасности. Не может же так развиваться? Может быть, все переедут в деревню, вот как пишут в некоторые фантасты, когда большая часть населения будет жить в каких-то небольших поселках?
Ну, я думаю, что через 100 лет, во-первых, вся промышленность будет выноситься за пределы земли как таковой. То есть, вообще говоря, все заводы, все производство, вся промышленность должна уйти в космос. Вот. И будет развиваться то, что вот мы сейчас видим вообще во многих странах, допустим, в той же Канаде, да и у нас, развитие вахтовых методов. Вот они сегодня, вахтовые методы, развиваются по нашей огромной большой территории, когда люди, чтобы осваивать новые ресурсы, поскольку мы, так сказать, житница всего мира, и особенно по ресурсам, по снабжению мира ресурсами. Вот. А в будущем это будет вот в космос надо будет летать на работу, если кто-то будет там что-то обслуживать. Тогда, конечно, роботы будут, удаленное управление командами роботов и так далее. Вот. Но все это будет, так сказать, и в городах. А вообще землю мы должны будем освободить вот от перегрузки нашим вот, производством, там, и даже вот сами мы постараемся жить более компактно, вот так в городах, да, а потом огромная территория, на которой мы можем просто наслаждаться нашей планетой в ее первозданном виде. То есть вот все больше участков будет такой носить первозданный вид, где мы выезжаем на природу, мы наслаждаемся природой, а работаем, да, работаем вот так вот. Значит, кто
пусть
работает,
роботы работают, городе, Александр а Анатольевич. Очень хорошее. Вы описали очень хорошее будущее. Давайте к нему стремиться. Нам очень понравилось вот то, как будет через 100 лет, то, как сейчас его видят
футурологи. По-моему, Иван
Ефремов. Да, кстати, что-то есть. Футуролог, член Ассоциации футурологов, член Российского философского общества, эксперт Российской академии наук Александр Кононов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы с моей коллегой Еленой Клещинской раздумывали над тем, какими будут города российские и нероссийские через 100 лет. Ну а пока что? Пока едем в соседнее село.
Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем.
Питер едем, Лена, в Питер.
Папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку.